Говорит Радио Свобода. Саммит Большой Восьмерки в Аквиле. Можно ли решить глобальные экологические проблемы на встречах высокопоставленных политиков? Итоги визита Барака Обамы в Москву. Как американский президент выглядел на российских телеэкранах? Ситуация в Синьцзян, уйгурском автономном округе Китая. Смогут ли китайские власти восстановить этнический мир в провинции? Google разрабатывает операционную систему для персональных компьютеров. Может ли быть поколеблена монополия продукта Microsoft? Это главные темы итогового выпуска «Времени свободы» за среду, 8 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. Здравствуйте. А начнем с главной международной темы сегодняшнего дня. В итальянском городе Аквила открылся трехдневный саммит лидеров семи наиболее развитых в экономическом отношении стран мира и России. Форум так называемой «Большой восьмерки». В повестке дня экономический кризис и борьба с ним, а также экологические проблемы. Среди международных политических тем ядерные программы Ирана и Северной Кореи и ситуация на Ближнем Востоке. Во второй день к участникам саммита присоединятся лидеры Мексики, Индии, Бразилии. Обсуждение саммита в Аквиле начнем с прямого включения нашего корреспондента в Италии Джованни Бенси. Джованни, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что уже произошло в Аквиле?
Ну, в Аквиле уже, конечно, съехались представители, вот, руководители наиболее индустриализованных стран мира и начали дискуссии по поводу целого ряда проблем. И в первую очередь принято заявление об изменениях климата. Это проблема, которая волнует, конечно, весь мир практически в связи с тем, что происходит. Но вот этот саммит в Аквиле — это очень сложные предприятия, потому что первоначально этот саммит должен был состояться совсем в другом месте, значит, на острове Маддалена, на северо-востоке от Сардинии. Но потом в Аквиле произошло землетрясение, и премьер Италии Берлускони решил, что и предложил, чтобы вот руководители Большой Восьмерки и других стран собрались как раз в Аквиле, чтобы посмотреть воочию, что значит такая трагедия для такой страны, как Италия. И это было сделано, но не без определенных трудностей.
Джованни, какие уже произошли встречи, может быть, в кулуарах? Что-то известно об этом?
Ну, пока еще не совсем известно. Известно только, что будут встречи между американским президентом Обамой и итальянским премьером Берлускони. Будут еще двусторонние встречи Обамы с другими лидерами. Конечно, главная встреча между Обамой и Медведевым уже произошла в Москве. Но, конечно, этот саммит в Аквиле даст возможность, конечно, руководителям этих стран встречаться и обмениваться мнениями по вопросам и злободневным проблемам современности.
Можно ли с уверенностью сказать, что экологическая и экономическая проблематика доминирует на саммите за счет международной и политической?
Ну, безусловно, потому что здоровая экология, конечно, условие для того, чтобы развивалась здорово и экономика. На проблемах экологии, обсуждения экологии настаивает в особенности Италия, где эта проблема очень чувствуется, очень острая. И вот тем более, что вот в Италии обсуждается даже возможность возобновления использования атомной энергии в мирных целях для производства энергетического производства, электричества, например.
И последний вопрос. Насколько итальянская пресса занята вот этим саммитом? Не отвлекают ли внутренние политические дрязги и скандалы вокруг Берлускони вот внимание от этого саммита?
Ну, конечно, все эти проблемы переплетаются. Во-первых, многие полемизируют, потому что в городе Аквила, которая полностью разрушена, в этом городе не проведены те работы, которые были обещаны, и все это было сосредоточено на организации саммита, и это как будто бы отняло средства от реконструкции города. И потом, конечно, итальянская печать уделяет много внимания, не только итальянская печать, но и международная, проблемам и скандалам Берлускони, который в последнее время был замешан в целом ряде вот историй со своей личной жизнью. Вот его обвиняли в том, что он имеет отношения с несовершеннолетними девочками, что он принимает в своем дворце в Риме, в своей резиденции в Риме, Палаццо Грациоли, и в своей резиденции на Сардинии, Вилле Ла Чертоза, где в свое время бывал и Путин, между прочим, принимает вот девушек легкого поведения, так сказать, некоторые из которых давали интервью газетам и тому подобное. Поэтому есть такая общая атмосфера скандала, которая, конечно, не содействует и не благоприятствует престижу самого Берлускони и Италии. Да.
Спасибо, Джованни, наш корреспондент в Италии, по телефону о открытии саммита в Аквиле, Джованни Бенси. А мы продолжим тему. В Германии не ждут многого от форума в Аквиле. Накануне саммита в стране раздавались голоса, даже призывавшие исключить Италию из состава восьмерки. Германская реакция на начало саммита в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Берлине Юрия Векслера.
Бывший посол Германии в ООН Гунтер Плойгер дал интервью немецкому радио, отвечая на вопрос, могут ли такие саммиты, как нынешний, приходить к реальным международным решениям, а не к рекомендациям и протоколам о намерениях, Гунтер Плойгер сказал.
Это, конечно, трудно, так как число участников на самом деле велико. К тому же такие неформальные образования государственных деятелей разных стран не имеют четких правил принятия решений и могут в конечном итоге принять решение только единогласно. Но подобные формации доказали уже в прошлом свою дееспособность, как это было, например, на саммитах Большой Двадцатки в Вашингтоне и Лондоне, где удалось прийти к согласию по мерам, ведущим к преодолению международного финансово-экономического кризиса. Так что такие встречи продуктивны.
Der gegenwärtigen Weltwirtschafts- und Weltfinanzkrise geeinigt hat. Das geht also.
По мнению многих европейских наблюдателей, саммиты постепенно перенимают функции международных организаций, в частности ООН, а подчас и Евросоюза, и НАТО. Естественно ли такая тенденция, говорит Гунтер Плойгер. Это, конечно, не беспроблемное развитие. С одной стороны, мы видим, что проблемы все более глобализируются, и для международных проблем нужны международные форумы, на которых должны приниматься соответствующие решения. Единственная глобальная организация, которая у нас есть, это ООН. И тот факт, что в наши дни принятие международных решений все более переходит к таким неформальным саммитам, как Большая Восьмерка, Большая Двадцатка, или, как ныне в Италии, к саммиту 8+6, показывает, что международные организации, в частности ООН, больше не функционируют надлежащим для решения таких задач образом. На саммите в Италии комментаторами ожидается прорыв подготовки нового соглашения по проблеме потепления климата взамен Киотского протокола. Насколько подготовлен этот вопрос? Ведь американский президент Барак Обама поставил свое согласие на поддержку в зависимости от согласия важнейших развивающихся стран. Вот мнение статс-секретаря в Министерстве экономики Германии Бернта Пфаффенбаха. Он является шерпой правительства Германии на саммите Большой Восьмерки в Италии.
Это разрешимая проблема. Мы проделали большую подготовительную работу к нынешнему саммиту в рамках развивавшегося в последние годы так называемого Major Economies Forum.
На нем на уровне министров страны-участники Большой Восьмерки встречаются с коллегами из таких государств, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика или ЮАР, а кроме них с коллегами из Индонезии, Кореи и Австралии. Таким образом, это 8+8, то есть встречаются с представителями правительств тех государств, экономическая политика которых, как считается, во многом стала причиной изменений климата и без которых борьба за стабилизацию климата невозможна. Поэтому соглашение с ними необходимо, и поэтому эти страны представлены на этом особом саммите в Италии на высшем уровне, то есть руководителями государств и правительств.
auf Ebene der Staats- und Regierungschefs vertreten sein am Tisch in einem besonderen Meeting, was im Rahmen des G8-Treffens in L'Aquila stattfindet.
Говорил статс-секретарь Министерства экономики ФРГ Бернд Пфаффенбах, Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Из Германии в Соединенные Штаты. Американские ожидания от саммита в Аквиле. Об этом наш корреспондент в Нью-Йорке Ян Рунов.
Вот что думает Ричард Эбелинг, президент Фонда экономического образования.
К сожалению, в общем, все, что руководители государств говорят и делают, это те же самые устаревшие рецепты. Увеличивать дефицит государственного бюджета, вливая все новые деньги в экономику и пытаясь таким образом оздоровить ее. Сначала был искусственно вызванный экономический бум в Соединенных Штатах, затем в Европе, а затем в этот мыльный пузырь втянулся почти весь мир, а потом пузырь лопнул. Что же делает американское правительство и правительство большинства европейцев? Стран. Пытаются стимулировать экономику, не позволяя ей приспособиться к новым условиям, излечиться от прежних ошибок и неверных инвестиционных решений, принимавшихся в условиях экономического бума. И на саммите в Италии, судя по всему, больной мировой экономике будут предложены старые лекарства, которые вряд ли сработают. Придут ли стороны к согласию по методам борьбы с изменением климата и загрязнением окружающей среды? С климатом дело иное. Конгресс положительно встретил предложение президента Обамы о борьбе с эмиссией. Осуществление плана Обамы очень дорого обойдется каждому производителю и каждому потребителю в Соединенных Штатах. Гораздо дороже, чем тот вред, который, как предполагается, наносит окружающей среде промышленное производство. Во имя сокращения вредных выбросов в атмосферу, каждый американский производитель должен будет ходатайствовать перед правительством Соединенных Штатов о специальном разрешении на определенный объем выброса вредных газов. Но страны с развивающейся экономикой, например, Китай, не хотят накладывать такие ограничения на свою промышленность. Если только Соединенные Штаты и несколько других стран примут меры против загрязнения окружающей среды, а Китай, Индия и ряд других крупных государств с развитой или развивающейся промышленностью не пойдут на это, то никакого положительного результата для климата на планете не будет. Вопрос о замене доллара как мировой валюты. Дискуссия о долларе возникла в результате того, что люди, обеспокоенные финансово-экономическим кризисом и тяжелым положением частного сектора, бросились к доллару как к спасательному кругу. Но сам этот круг стал тонуть, поскольку правительство Соединенных Штатов пошло по пути увеличения дефицита федерального бюджета. Дефицит в этом году приблизится к 2 триллионам долларов. Деньги в Америке печатаются безостановочно. Все это ведет к серьезнейшей инфляции. Так что можно понять беспокойство обладателей долларовых ассигнаций, а это Китай и многие другие государства. В случае роста инфляции американскому правительству будет все труднее покрывать свой дефицит. Покупательная способность доллара будет падать на мировом рынке. В то же время альтернативу доллару трудно найти, во всяком случае, в ближайшем будущем. Он останется резервной валютой для международных расчетов, особенно в области купли-продажи нефти. Невозможно заменить доллар иеной, евро или какой-то другой валютой, у которой не было бы собственных проблем. А предложение России и Китая ввести некую новую валюту, контролируемую Международным валютным фондом, будет невероятно трудно. Для этого недостаточно согласия одних правительств. Нужно, чтобы частный сектор всей планеты перешел на использование новой валюты. Даже если решение о замене доллара будет принято, внедрение ее потребует очень долгого времени. Таково мнение Ричарда Эбелинга из Фонда экономического образования. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжим разговор о саммите в Аквиле. Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев прилетели для участия в форуме из Москвы, где они проводили переговоры. В России во всем мире продолжают обсуждать итоги первого визита Обамы в Москву. Мнения самые различные. Одно из них у председателя комитета по международным делам Госдумы Константина Косачева. На его пресс-конференции побывал корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Глава комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев полагает, что российско-американские переговоры для Москвы оказались результативными.
Если посмотреть на те соглашения, которые были подписаны в ходе визита, то главных тем для России и США набирается более чем достаточно. И это, конечно же, вопросы стратегической стабильности. Оба президента четко нацелены на то, чтобы сокращать ядерные потенциалы. Формат будущей договоренности очень серьезный. у переговорщиков есть директивы, есть понимание, на что выходить. Не менее важной составляющей в этой части является фиксация связи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями. Это, если не прямая, но косвенная совершенно точно ссылка на проблему противоракетной обороны. До сих пор мы сталкивались с позицией, что ПРО – это сугубо американская тема, либо тема отношений США с их партнерами по НАТО. Вот сейчас это стало американо-российской, российско-американской темой. Это значит, что мы будем в этой теме тоже договариваться, как бы это ни было сложно. Это, безусловно, договоренность по военному транзиту в Афганистан. И я, помимо содержательной части этой темы, вот то, что будут пролетать американские военные самолеты через российское воздушное пространство, эту тему бы особо выделил как фактор укрепления доверия. Ну и, наконец, конкретной и очень важной договоренностью в рамках визита я считаю решение о создании так называемой президентской комиссии.
После переговоров президенты США и России отправились в Италию на саммит Большой Восьмерки. Константин Косачев полагает, что Большая Восьмерка перестает быть замкнутым клубом избранных.
Формат Восьмерки себя не исчерпал, хотя бы в том смысле, что он является поводом для столь широких дискуссий. Еще неизвестно, собрались бы вот эти лидеры по приглашению другой группы государств. Поэтому хорошо, что Восьмерка существует. Но не менее важно то, что она перестает существовать как замкнутый клуб избранных. Она начинает диалог с внешним миром, скажем так. В этот диалог вовлекается все большее число государств. Премьер-министр Берлускони в этом смысле вновь задал очень хорошую высокую планку. Он смело пошел на то, чтобы пригласить в Аквилу до 30 мировых лидеров. И мне кажется, что это существенное развитие в осознании глубины и масштабов и экономического, и финансового кризиса, и прочих политических проблем, с которыми сталкивается сейчас человечество.
Россия ожидает инициатив в энергетической сфере, в частности, в сфере регулирования цен на энергоносители, заявил глава Комитета Государственной Думы России по международным делам Константин Косачев.
Мы с интересом ожидаем неких революционных предложений, которые пообещал президент Саркози в части регулирования цен на энергоносители. Пока трудно говорить, что это будет. Но я думаю, что в числе более стандартных штатных тем и решений подтверждение договоренности о том, что мы преодолеваем экономический кризис сообща, вместе, не через протекционистские меры, к чему склонны пока практически все участники этого процесса. Продолжение обсуждения, вот я бы подчеркнул, обсуждение темы возможной новой мировой валюты, хотя здесь далеко от каких-то прорывных решений. Это, разумеется, энергобезопасность в более широком контексте, включая такие актуальные, в том числе для России, темы, как энергоэффективность и энергосбережение. Тот же самый климат, тесно завязанный на эту тему. Так что результатов этого саммита, я думаю, будет много.
Это был глава Думского комитета по международным делам Константин Косачев. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Посвятим несколько минут, чтобы закончить тему, начатую Константином Косачевым на его пресс-конференции. Я имею в виду итоги визита Барака Обамы в Москву. Российские эксперты несколько по-иному оценивают итоги этого мероприятия, что неудивительно. Помимо межгосударственных отношений, экономического сотрудничества, обсуждались и вопросы правозащитные. Обама встречался с представителями разных групп российского общества. Об этом я побеседовал с экономистом и политологом, профессором Европейского университета в Петербурге Дмитрием Травиным. Много откликов на визит Барака Обамы в Москву, но во всех из них нет какой-то такой определенности. Никто точно не может сказать, это был успех или неуспех. Как будут складываться дальше российско-американские отношения? И в частности, какова позиция Соединенных Штатов при новом президенте к политической ситуации в самой России?
Трудно пока сказать, был ли это успех или неуспех. Я думаю, что развитие отношений будет зависит не столько от визита Барака Обамы, сколько от того, какие шаги он предпримет по отношению к России. Путин и Медведев, прежде всего Путин, поскольку он по-прежнему остается главным российским лидером, очень обижались на невнимание Соединенных Штатов в отношении России. Если Барак Обама сможет продемонстрировать, что Россия для него является приоритетным, если он сможет каким-то образом показать, что Россия не малая страна, а по-прежнему великая держава, то есть хотя бы продемонстрировать уважение, то ситуация может улучшаться. Пока трудно сказать, насколько в этом отношении пойдет развитие ситуации.
Барака Обаму часто упрекали, особенно во время предвыборной кампании, в идеализме. И сравнивали идеализм или чуть ли не либерализм Обамы с прагматизмом консерваторов. Сейчас же говорят о том, что внешняя политика Обамы в отношении особенно таких авторитарных или полуавторитарных режимов, как в частности Россия, она именно является прагматичной, и что времена навязывания, скажем так, или принуждения к демократии прошли. Можем ли мы расценивать визит Обамы и итоги этого визита вот в этом контексте?
Политика Джорджа Буша-младшего была идеалистичной, и в этом смысле, честно говоря, трудно что-то ухудшить по сравнению с политикой Буша. То, как ведет себя Обама, навевает некоторые такие позитивные размышления, ожидания.
Барак Обама является действительно выдающейся в медиа персоной. Действительно, он выглядит великолепно на телеэкране. Он действительно очень здорово выступает. У него он обладает замечательными ораторскими способностями. Вот не только как политолог, экономист, а как вот зритель, телезритель. Что вы можете сказать? Переиграл ли Обама российских лидеров?
Обама хорош, бесспорно. Но в России так сложилось, что общество любит Путина. Хорошо это или плохо, но Путин нашел определенный контакт с российским обществом. Он умеет говорить на языке, который любит российский обыватель. Поэтому основное внимание российского обывателя, конечно, уделено Путину. Репутация Соединенных Штатов Америки в последние годы в России очень низкая. Это связано как с той пропагандой, которая ведется в России, так и с неудачами американской внешней политики. Поэтому в России нет вот такого, что было где-то во второй половине 80-х годов, чтобы мы ждали американского президента, связывали с ним какие-то надежды, интересовались его личностью. Сможет ли Обама обаять российского обывателя? Сможет ли он как-то повлиять на него в большей степени, чем предыдущие американские президенты? Пока сказать трудно.
Политолог Дмитрий Травин о том, как выглядел Барак Обама в российском телевизоре, поговорим минут через 15. Напомню, в эфире программа, итоговый выпуск программы «Время свободы», среда, 8 июля, главные темы второй половины часа. Волнение в Синьцзян-Уйгурском автономном округе Китая. Google разрабатывает операционную систему для персональных компьютеров. Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Итоги первого дня саммита «Большой восьмерки» обсуждаем с бывшим первым заместителем министра иностранных дел России Федором Шеловым-Ковидяевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте радио «Свобода».
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Сунжинском районе Ингушетии на границе с Чечней продолжается спецоперация против боевиков. В районе села Аршты убиты 4 боевика, 2 взяты в плен. Погиб военнослужащий, 7 ранены. Среди задержанных боевиков так называемый министр обороны Ичкерии Рустаман Махаури, один из приближенных лидера сепаратистов Доки Умарова, сообщил журналистам президент Чечни Рамзан Кадыров. В Омске при взрыве газа в жилом доме погиб ребенок. 4-летний мальчик, извлеченный из-под завалов, умер от полученных травм. Пострадали 5 человек. 3 женщины и 2 детей госпитализированы. В 5-этажном доме, где произошел взрыв, жили более 100 человек. В Ростовской области убиты командир Нижегородского областного отряда милиции специального назначения и члены его семьи. Тела Дмитрия Чудакова, его жены и 2 детей с огнестрельными ранениями обнаружены в автомобиле вблизи Ростова-на-Дону. В Москве отложено рассмотрение первого иска против майора милиции Дениса Евсюкова, открывшего огонь по посетителям супермаркета. Евсюков не был доставлен в суд. Кроме того, суду потребовалось уточнить исковые требования, сообщил корреспондент «Радио Свобода». Ситуация в столице Синьцзянь уйгурского автономного района Китая, городе Урумчи, где несколько дней назад вспыхнули беспорядки, остается напряженной. Однако, по сообщениям местных властей, им удается удерживать контроль над положением. Город патрулируют военные, введен комендантский час. Участники проходящего в Италии саммита «Большой восьмерки» считают справедливой цену на нефть на уровне 70-80 долларов за баррель. Об этом заявил президент России Дмитрий Медведев, который, однако, отметил, что о каком-либо регулировании цен этого сырья речь не идет.
20:32 в Москве. Вторую часть итогового выпуска программы «Время свободы» откроет острая международная тема последних дней. Речь пойдет о ситуации на северо-западе Китая. По официальным данным, уже более 150 человек погибли в результате массовых беспорядков в столице Синьцзянь-Уйгурского автономного района Урумчи. В связи с обострением ситуации в Синьцзяне председатель КНР Ху Цзиньтао решил отказаться от участия в саммите «Большой восьмерки» в Италии и вернуться в Пекин. Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
Беспорядки продолжаются уже несколько дней. Поводом для них стали события в южно-китайской провинции Гуандун, где в массовой драке были убиты двое уйгуров. Протестуя против этого убийства, уйгуры, живущие в столице Синьцзян-Уйгурского района Урумчи, вышли на улицы. По официальным данным, они стали громить магазины и рестораны, принадлежащие ханьцам, составляющим в Китае этническое большинство. Уйгуры утверждают, что это была мирная демонстрация протеста, которая жестоко разогнала полицию. Говорит один из очевидцев событий, уйгур по национальности.
Они задержали всех. Задержаны были все женщины, и они до сих пор не отпущены. Забрали даже детей, 7-летних, 8-летних. Все они сейчас за решеткой. В Китае нет законов. Законы тут существуют только для того, чтобы защищать избранных.
В результате столкновений погибли более 150 человек, ранены более 900. В Урумчи введен комендантский час. Во вторник вечером полиция с помощью слезоточивого газа и дубинок разогнала демонстрацию ханьцев, мстивших уйгурам за нападение 5 июля. Оправдывая жестокость действий полиции, секретарь городского комитета КПК Урумчи Ли Джи заявил:
«Мы защищаем безопасность женщин и детей. Но к тем, кто принимал участие в беспорядках, кто был замешан в насилии и нарушении порядка, мы будем подходить со всей строгостью, мы преподадим им урок».
По данным агентства Синьхуа, демонстрация уйгуров состоялась в среду в другом городе автономного района Кашгаре, где у мечети собрались более 200 манифестантов. Власти Китая немедленно обвинили в провоцировании беспорядков сепаратистские организации, выступающие за создание государства Восточный Туркестан. Массовые беспорядки в Урумчи являются происками враждебных сил, действующих в Китае за его пределами. Их цель заключается в подрыве межнациональной сплоченности и подстрекательстве к противостоянию между национальностями, заявил входящий в политбюро ЦК КПК секретарь комитета КПК в Синьцзяне Ван Ледзюань. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Цзинь Ган заявил, комментируя события в Урумчи:
«Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая часть его территории и видит, как для этого используется насилие».
Обвинения официального Пекина направлены прежде всего против организации «Всемирный уйгурский конгресс» и ее лидера Рабии Кадир. Представитель МИД КНР потребовал от международного сообщества не оказывать Всемирному уйгурскому конгрессу никакой поддержки. Бывший лидер Всемирного уйгурского конгресса Эркин Алптекин, который сейчас является ближайшим советником Рабии Кадир, обвинение в адрес своей организации отвергает. В телефонном интервью «Радио Свобода» он заявил:
«Последние 60 лет Китай обвиняет подстрекателей из-за рубежа в любых волнениях, происходящих в Восточном Туркестане. Все уйгуры, которые требуют достойной жизни, объявляются террористами. В этом состоит проблема».
А вот что сказала в интервью «Радио Свобода» сама лидер Всемирного уйгурского конгресса Рабия Кадир.
Китайское правительство назвало беспорядками мирные и законные протесты. Они обвиняют меня во всем этом. Но я ни в коей мере не несу ответственности за эти события, которые на самом деле были спровоцированы правительством Китая. В течение 60 лет руководство Китая подавляет не только уйгуров, но и другие тюркские народы – узбеков, казахов и киргизов. Десятки тысяч людей они посадили в тюрьму. Но сейчас наша нация знает, что такое демократия, и она вышла на улицу в знак протеста.
По данным Кадир, число убитых и раненых в ходе беспорядков значительно больше, чем сообщают китайские средства массовой информации.
По нашей информации, более 400 человек были убиты на улицах Китая, не так, как об этом сообщалось официально. Арестованы не 1400 человек, а гораздо больше. Аресты продолжаются. Китай убивает и арестовывает протестующих. Власти провоцируют ханьцев, чтобы те думали, что уйгуры жестокие и склонны к насилию. Они дали им ножи. И сейчас ханьцы вышли на улицы, чтобы убивать уйгуров.
Китайские власти утверждают, что среди жертв беспорядков большинство – ханьцы. В свою очередь, представители уйгурских организаций говорят о том, что 90% погибших – это уйгуры. Европейский Союз призвал враждующие стороны воздержаться от насилия, а канцлер Германии Ангела Меркель заявила о намерении обсудить ситуацию в Синьцзяне с председателем КНР Ху Цзиньтао во время саммита Большой Восьмерки. Восьмерки в Италии, однако этот разговор не состоялся, так как китайский лидер вернулся в Пекин. Ведомство Организации Объединенных Наций по правам человека назвало происходящее в Синьцзяне большой трагедией. Вот что заявил пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Нави Пилей Руперт Колвилл.
Верховный комиссар обеспокоен большим числом жертв воскресных беспорядков в Урумчи и сообщениями о том, что высокий уровень напряженности в регионе сохраняется. Верховный комиссар призывает лидеров китайского и уйгурского сообществ и власти Китая всех уровней проявить максимальную сдержанность, чтобы избежать новых вспышек насилия и новых жертв.
Колвилл отметил, что демонстранты имели право на мирные протесты и что судьба задержанных должна решаться в соответствии с международными законами. Население Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая, имеющего стратегическое значение для энергоснабжения китайской экономики, насчитывает сейчас 8 миллионов человек. Коренное уйгурское население, исповедующее ислам, составляет примерно половину от общего числа проживающих в автономном районе. При этом в результате политики переселения ханьцев в Синьцзян в столице района Урумчи уйгуры оказались в меньшинстве. При этом уровень жизни ханьцев значительно выше, чем у уйгуров. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за 8 июля. У микрофона Кирилл Кобрин. От китайских тем перейдем к российским, кавказским. Речь пойдет о ситуации в Ингушетии. Появились сообщения о том, что задержаны подозреваемые в покушении на президента Ингушетии Юнусбека Евкурова. Об этом, в частности, сообщил министр внутренних дел России Рашид Нургалиев. Напомним, кортеж Евкурова был взорван смертником 22 июня этого года. Как заявил Нургалиев, подозреваемых задержали по другому делу. Одновременно их проверяют на причастность к покушению на Евкурова. В то же время исполняющий обязанности ингушского президента Рашид Гайсанов еще раз заверил, что ситуация в республике находится под контролем. Тему продолжит корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Обстановка в республике Ингушетия и на ее границе с Чеченской республикой остается сложной. Боевики предпринимают вооруженные вылазки против милиционеров, предпринимателей, обычных мирных жителей. Есть убитые и раненые. Правоохранительные органы дают отпор, блокируют и уничтожают боевиков. Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов на встрече с прессой выразил убеждение в том, что ситуация под контролем.
Покушение на президента Республики Ингушетия Евкурова является вызовом системе государственных и общественных отношений не только на Северном Кавказе, но и всей России. Преступники, взявшие в руки оружие, имеют своей целью деморализовать население. Власть, это покушение вызвало обратный эффект, возникло реальное сплочение различных сил общества. Сегодня все структуры и учреждения республики работают в штатном режиме. Более того, эффективность работы в последнее время повысилась.
Временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов проинформировал общественность о самочувствии президента Юнусбека Евкурова.
Встречался с врачами, посетить президента не получилось, потому что его посещают только врачи. По информации врачей, состояние президента улучшается. Недели через две ориентировочно они позволят уже общаться с ним.
На вопрос, откуда берутся все эти боевики, Рашид Гайсанов ответил так.
Если бы я знал ответ на этот вопрос. Но здесь надо сказать, вообще активизация незаконных вооруженных формирований, активизация как раз-таки увеличения количества подобных терактов, громких, она вызвана как раз-таки активизацией работы правоохранительных органов.
Объяснил временно исполняющий обязанности президента Ингушетии Рашид Гайсанов. Когда же наступит стабилизация в этом самом неспокойном российском регионе? Обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов размышляет.
Упущена ситуация в большой степени. Очень осложняет ситуацию то, что все это дело окрашено в религиозные тона. Как бы успешно не развивалась там антикоррупционная кампания или еще какая-то пропагандистская кампания со стороны государства, конкурировать с религией, с религиозными лидерами, это всегда очень тяжело и почти безнадежно. И поэтому задачи стоят сложные, и разделить такой оптимизм Гайсанова в краткосрочной перспективе я бы, наверное, не смог.
У микрофона «Радио Свобода» член правления правозащитного общества «Мемориал» Александр Черкасов.
Я не буду сходу опровергать то, что сказал Рашид Гайсанов. После покушения на Юнусбека Евкурова и после заявления Рамзана Кадырова, что теперь ему поручено руководить силовыми действиями в Ингушетии, очень многие эксперты говорили, что катастрофа. Что, во-первых, действия, которые Юнусбек Евкуров предпринял в предшествующие месяцы, они не дали результата, а теперь все пойдет под нож, под корень. Потому что нет у него ни команды. В республике ситуация, пожалуй, наиболее напряженная на всем Северном Кавказе. Знаете, уже первая неделя после покушения на Евкурова показала, что тому удалось ситуацию в значительной части стабилизировать. Речь идет не о том, что уровень насилия в республике снизился по сравнению с, например, тем, что было прошлым летом. Ситуация в Ингушетии особенно обострилась с осени прошлого года, и в таком виде Евкуров получил республику.
Александр Черкасов, Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», и мы вернемся на несколько минут к главной теме прошедших дней, к визиту американского президента Барака Обамы в Москву. В то время как эксперты спорят о том, каких действительно результатов смогли добиться лидеры России и США, россиянам, которые наблюдали за визитом Обамы по телевизору, остается судить исключительно по экранной картинке. Своими впечатлениями с нашим корреспондентом Вероникой Баде поделился Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец».
Мне кажется, российское телевидение освещало визит Обамы позитивно, нейтрально, потому что позитив – это совершенно нормальный дипломатический политез, ведь при визите такого уровня и такого ранга, безусловно, должны по законам политического пиара даже хотя бы отметаться весь какой-то негатив, который был присущ нашей телевизионной политической пропаганде до того в отношении Америки, и поэтому, безусловно, фактор перезагрузки должен был превалировать. За несколько дней до визита в аналитических программах, в новостных передачах, государственные каналы смикшировали всяческую критику в отношении американской политики. И сам визит освещался, ну, я бы так сказал, больше по картинке. То есть давалась картинка, давалась информация, куда приехал в очередной раз Обама в Москве, с кем он встречался, какова программа была у его жены Мишель, дети. Особенно, конечно, это было красиво на канале НТВ, потому что здесь старая традиция детализации всего и вся, и политики тоже.
Насколько, по вашим наблюдениям, был информативен этот видеоряд?
Ну, конечно же, не до конца. И здесь, безусловно, те люди, которые курируют телевидение, они старались фильтровать информацию. И, опять же, на тех же самых госканалах, я, например, я не видел встречу Обамы с оппозицией. Я знаю, что по информагентствам, если уж говорить не только от линии, а вообще о государственных СМИ, очень забавно корректировали выступление Обамы и давали там его некие высказывания, как, скажем, поддержку политики России в отношении Грузии, хотя это было, ну, совершенно не так. Ну, то есть, такой визит нельзя, конечно, замалчивать, нельзя не показывать. Тем не менее, все-таки государственные каналы так или иначе старались это как-то подкорректировать, чтобы это, может быть, нравилось тем, кто руководит нашей страной, потому что, честно говоря, вот картинка, она достаточно была многозначительной, хотя она не определяющая и не подавляющая. Это просто некий фон. Но, тем не менее, он выражал, может быть, чисто визуально значимость Обамы и возвышение Обамы. Я не говорю даже там про рост. Это был какой-то вот, приехал какой-то гораздо более значимый человек. Мне так просто это показалось, виделось, и здесь я, может быть, и не прав, чем вот наши два лидера. И, конечно же, было показано, что его встреча с Путиным носила некий такой отвлеченный, выставочный, символический характер, как дань того, что нужно встретиться. Но основные деловые проблемы все-таки он старался решать, конечно же, с президентом Медведевым.
Тем не менее, как я поняла, все-таки вы заметили, что во всем этом чувствовалась некая рука цензоров.
Вообще, я хотел бы отдать дань уважения, может быть, нашим цензорам, потому что часто, мне кажется, они работают достаточно профессионально. То есть, в данном случае, эта цензура была точечна, она была коррективна, она не носила такой характер, где все бы смешивалось и поставилось с ног на голову. Вот эта подкорректировка, достаточно тонкая настройка, она была, но она была достаточно тонка, и для массового обывателя она ничего не меняла в ее представлениях, но, тем не менее, настраивала на какой-то некий статус наших российских лидеров, давала понять, что этот статус равен статусу президента Обамы.
А что бы вам хотелось особо отметить? Какие сюжеты? Что вам больше всего понравилось? И было ли что-то, что показалось, может быть, смешным или нелепым?
Ну, наверное, смешное, нелепое. Наверное, это все-таки было вот этот самый мужик в красной косоворотке с сапогом, разогревавший самовар, когда Обама встречался с Путиным. Это вот те самые представления о России, которые, может быть, российская сторона хотела еще больше подчеркнуть. В этом ничего такого нет, но как-то это выглядело немножко а-ля рус, вот в той стилистике матрешки, водки. С точки зрения, опять же, картинки и того, как это подано, ну, я еще раз хочу сказать, что я бы отметил НТВ, а вот этот официоз Первого канала, канала России, все-таки был достаточно скучен, зануден, стандартен и предсказуем.
Александр Мельман, телеобозреватель газеты «Московский комсомолец». От политических тем перейдем к литературным. В этом году 25-летие отмечает англоязычное издательство «Долки Акаев», одно из самых интересных в мире издательств, выпускающих некоммерческую экспериментальную прозу. «Долки Акаев», архив «Долки», основан в 1984 году в Чикаго. Название было позаимствовано из названия последнего романа ирландского писателя Флэна О'Брайена. У этой замечательной книги в нынешнем году тоже юбилей 45 лет. С директором издательства Софи Льюис побеседовала лондонский журналист Анна Слонян.
Мечта любого издателя – найти неизвестного автора и сделать из него сенсацию. Удается это немногим. Чаще происходит по-другому. Автор либо так и остается неизвестным, либо, что бывает гораздо реже, приносит успех кому-то еще, а упустившему его издателю снова остается надеяться на везение. Это качество в литературных кругах называют еще интуицией, знанием рынка, опытом. Но без элемента удачи, пусть небольшого, тут не обойтись. Есть, правда, способ, позволяющий печатать то, что хочешь. Надо стать предприятием некоммерческим и забыть о прибыли. Издательство «Долки Акаев Пресс», созданное при университете Иллинойса, начинало именно так. Группа энтузиастов решила заняться литературой, которую мало кто рассматривал всерьез. О том, как им удается выжить, рассказывает их лондонский представитель Софи Льюис. Во-первых, это непросто. Во-вторых, примерно половина наших доходов от продажи книг. То есть все более или менее так же, как в обычных издательствах. А остальные 50% – деньги от всевозможных спонсоров. В Штатах это Национальный фонд искусств, Совет по искусству штата Иллинойс, Университет Иллинойса, который нас очень поддерживает. Плюс к тому различные частные фонды. В Британии нам с разными проектами помогает Совет по искусствам. Потом мы постоянно ищем новые источники. Получаем еще кое-какие гранты. Так все и складывается. Для того, чтобы превращать бестселлеры книги Флэна О'Брайена, «Долки Аркайв» опоздала на несколько десятилетий. Роман ирландского писателя, в честь которого издательство себя называет, вышел в 64-м. И хотя в ранг современной классики критики возвели его не сразу, читатели давно поняли – это действительно прекрасная вещь. Другой свой роман, «Третий полицейский», О'Брайен закончил в 40-м году. Рукопись повсюду отклонили, и автор, заявив, что потерял ее, стал спокойно жить дальше. Помимо сочинительства и работы в госорганизации, О'Брайен сотрудничал с газетой «Irish Times». Его постоянная колонка была и остается безумно смешной, сатира, метко бьющая в цель. Целью О'Брайена мог служить кто угодно – полицейские и правонарушители, простой ирландский народ и образованщина, журналисты и их темы. Статьи О'Брайена смешны прежде всего потому, что он не отделяет себя от объектов собственного остроумия. Он обладал редким умением смеяться над собой. Однако хуже любых насмешек для писателя, видимо, были отзывы издателей. После смерти О'Брайена та якобы утерянная рукопись нашлась, и роман был напечатан в 68-м году. Софи Льюис о том, кого издает «Долки Аркайв» сегодня. Прозу, начиная с конца 19 века и кончая современной. Специализируемся мы на модернистах середины 20 века. Основной костяк составляют американские писатели. Но начинали мы с ирландского классика Флэна О'Брайена. В этом ответ на вопрос о том, каков наш стиль, каковы наши вкусы. Необычная литература, несомненно. Мрачно-смешная, несомненно. Юмор вроде катания на коньках у самого края проруби. Работа в издательстве для Софи связана с ее читательским интересом к О'Брайену. Я знала, что хочу работать в «Долки Аркайв» еще до знакомства с романом Флэна О'Брайена. Прочла я его на каникулах, перед тем, как прийти в издательство, и он мне страшно понравился. Вот все говорят, что «Долки Аркайв» не самая значительная из его книг. Но когда человек превращается в велосипед, срастается со своим велосипедом, я просто не выдержала. Я сказала, это замечательно, я хочу этим заниматься. Неизвестно, какая судьба постигла бы романы О'Брайена, живи он в наше время. Хватило бы смелости у «Долки Аркайв Пресс» напечатать его впервые, не зная, есть ли шансы на успех. Трудно сказать. Но благодаря стараниям издательства мы познакомились с новыми авторами, без которых нынешняя литературная жизнь была бы беднее. На вопрос, есть ли среди этих писателей кто-нибудь, хоть отдаленно похожий на О'Брайена, Софи Льюис ответила однозначно – нет. Анна Слонян, Лондон, для Радио Свобода.
И, наконец, в заключение итогового выпуска программы «Время свободы» за 8 июля наша традиционная рубрика «Сегодняшний факт». Компания Google объявила, что разрабатывает операционную систему для персональных компьютеров Google Chrome OS. Как заявляет руководство компании, система будет предназначена в первую очередь для нетбуков. Обещано, что нетбуки с установленной новой системой будут доступны для потребителей со второй половины 2010 года. Напомню, сегодня лидером на рынке операционных систем является Windows компании Microsoft. О том, получится ли у Google соперничать с Microsoft и о том, что может представлять собой новая операционная система, я побеседовал с сотрудником нашего сайта Антоном Ширяем. Антон, а есть ли нужда какая-то в другой операционной системе?
Тенденция, что со временем все меньше и меньше становится пользователей Microsoft профессионалов, и Microsoft больше направлен на людей, которые не хотят разбираться в операционной системе, а работают с тем, что дано. Macintosh занимает очень сильную позицию на рынке операционных систем, и очень много людей в не макинтошевских компьютерах ставят макинтошскую операционную систему macOS и пользуются ей вместо Windows. Чем больше разных систем с открытым ядром, тем больше интересов. Интереснее и разнообразнее мир разработчиков, мир пользователей и мир тех людей, которые хотят заниматься компьютерами, как-то разбираться в них и делать какие-то новые продукты.
Это профессиональная или полупрофессиональная точка зрения, но для обычного пользователя ведь разница между операционными системами заключается только в том, что хорошо она работает или нет. Хорошую операционную систему человек просто не замечает. Вот с этой точки зрения то, что пытается разработать сейчас Google, может ли поставить под сомнение все-таки лидирующее положение системы Microsoft?
Потому что хорошо или нехорошо, еще можно добавить вопрос, быстро и не быстро, насколько оперативно работает система. Если такая тяжелая система, как Vista, допустим, стоит на каком-нибудь не очень мощном компьютере, то пользователю остается только скрипеть зубами и ждать, когда она загрузится или сделает какую-то операцию. Что хочет сделать Хром, это Хром ставит на быстродействие. И, насколько мне известно, они собираются ставить эту систему на нетбуке. Нетбуки – это производные от ноутбука, только немножко меньше, быстроходнее и сделаны для того, чтобы работать непосредственно с приложениями в интернете.
Microsoft производит PC и, соответственно, производит операционные системы, то есть само производство и производство софтвера, производство операционных систем идут параллельно, одно от другого зависит. И на этом основано, в общем-то, монопольное, пока еще монопольное господство Microsoft в части земного шара. И в этом, кстати говоря, Microsoft обвиняют, и из-за этого Microsoft несет большие потери, когда ему присуждают штраф за монополизм. Точно такая же система существует и с компанией Apple, которая производит Макинтоши, да, и которая производит операционную систему. Как вы сейчас сказали, операционную систему, скажем, Макинтош, теперь начали выпускать уже не связанную с самими компьютерами Макинтош. В этом споре Google находится несколько со стороны. Google вообще не производит ничего. Google производит исключительно только информационный продукт, назовем его так, да, программистский информационный продукт. Это новое слово вот в развитии, собственно, высоких технологий.
Это следующее слово в развитии высоких технологий, потому что Google собирается производить свои нетбуки, мало того, планирует выпускать свои телефоны. Главная задача, чтобы на стороне пользователя в тех же нетбуках и в тех же телефонах, которые собирается делать Google, не будет никакой базы для хранения информации. То есть все, чем будет пользоваться человек со стороны нетбука или со стороны телефона, это то, что он будет обращаться к серверу и там хранить фотографии, там хранить музыку, там хранить тексты, бродить по просторам интернета.
Скажите, а это не такое страшноватое будущее, когда все, что вы сейчас храните в своей персональной памяти, своего персонального компьютера, будет выложено где-то, и бог его знает, кому это будет доступно?
Я не скажу, что это страшноватое будущее, это реальное будущее, что никаких ваших собственных ресурсов в принципе не хватит, чтобы держать быстро работающую базу, которую предлагает вам какая-нибудь из других сетей типа Гугля. Может быть, появятся конкуренты Гугля, но пока на данный момент Гугль является тем самым далеко и быстро шагающим монополистом, который забирает все наши потенциальные интересы по предоставлению информации, по хранению информации и по обработке данных.
То есть получается, что чем больше персональных устройств, говоря попросту, тем меньше приватности в нашей интернет, вообще компьютерной жизни.
Я бы не стал поддаваться такой паранойи, потому что существуют все-таки какие-то защиты, существуют возможности себя защитить и в сети, и за ее пределами, и это не так страшно, как может показаться.
Я обсуждал с сотрудником нашего сайта Антоном Ширяевым заявление компании Google о том, что она разрабатывает новую операционную систему. Итоговый выпуск программы «Время свободы» завершен. Я Кирилл Кобрин, который вел программу, прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах свободы после новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Весь мир наблюдает, как находящиеся за рубежом силы пытаются оторвать от Китая.
Мы поняли все самые острые вопросы с демократией и правом человека в нашей стране.
Это был Майкл Джексон, кто объединил
черных. Его сначала жестоко избили во время допроса, а затем...
В результате взрыва в Грозном ранения различной степени тяжести получили 6 человек.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.